Так, здравствуйте. Меня зовут Михаил Левкин. Я являюсь студентом группы ЭКО Международного открытого Московского йога-университета, а также преподавателем йоги Культурного центра просветления. Мы находимся в Культурном центре просветления в городе Москве возле метро Новослободская. И это у нас бесплатные лекции для Международного открытого йога-университета. Вся архивная информация на сайтах openyoga.ru, happyyoga.narod.ru. И сегодня у нас 9 января 2010 года. Тема сегодняшней лекции – это первый и второй принцип йоги. На самом деле это очень важная тема. Дело в том, что вот вообще, в принципе, зачем сюда ходят люди? Заниматься йогой. А что такое йога? Какое вообще существует определение йоги? Дело в том, что первые два принципа йоги, на которых была медитация в начале лекции, они входят в определение йоги. Ну, можно начать немножко издалека и рассмотреть пути, зачем люди вообще начинают, зачем и почему начинают интересоваться йогой. Кто-то приходит в йогу для того, чтобы ответить на какие-то свои глобальные вопросы, которые время от времени человек перед собой ставит. Например, в чем смысл жизни, зачем я живу, зачем возник весь этот мир. Там, ну все такого рода, есть ли Бог или там, или нет ли его. Кто-то приходит, чтобы достичь просветление. Вот он, например, знает, что благодаря йоге, практикуя йогу, можно достичь какого-то освобождения, и тоже приходит в йогу. Другие люди, например, могут прийти в йогу чисто из каких-то совершенно практических соображений, просто заботясь о своем здоровье, о своей физической форме. Кто-то сюда идет для того, чтобы похудеть, кто-то для того, чтобы, так сказать, мышечной силы поднабрать. Мало того, есть еще, так сказать, случаи, когда в йогу приходят совершенно случайно. То есть такой вот популярный в этих стенах анекдот, что шел человек в ресторан, ошибся дверью и попал сюда. Попал на лекцию или там на занятие. Вот так получилось у него. Опять же, может быть совершенно такая смешная, тривиальная причина, что просто человек пошел заниматься йогой, потому что все пошли заниматься йогой, и я тоже пошел. Или там вот у меня рядом находится какой-то культурный центр, некое место, где можно практиковать йогу, почему бы не заняться, ведь как-то все-таки нужно время убить, почему бы его вот так вот не потратить. Или там девушки, например, могут идти заниматься не только для того, чтобы получить красивую фигуру, но и для того, чтобы найти там, например, себе пару, найти себе юношу. Ведь если так вот логически подумать примерно, то можно же все-таки допустить, что на йогу также ходят юноши, которые, скорее всего, не пьют, не курят, и наверняка у них бардака в голове уже поменьше, чем у остальных. Также и юноши могут ходить на йогу, потому что там много красивых сексуальных девушек, и вот хочется быть поближе к ним. И в отношении причин вот этих путей, почему тот или иной человек приходит в йогу, йога как бы не делает особого разделения, и она все их одинаково уважает. То есть какими ни были бы причины того, почему мы здесь оказались, все эти причины уважительны. Ну, естественно, перед тем, как вот погрузиться конкретно в мир йоги, у всех у нас есть какие-то представления об этом. Опять же, кто-то вот думает, что йога – это то, что позволит ему освободиться. Кто-то думает, что йога ему позволит не только там освободиться, уйти в просветление, а даже, ну, просто вот отречься от этого мира, уйти в монахи, совершенно забыть о реальности и углубиться в йогу, потому что йога и реальность, это как бы, реальность это одно, а йога это вот что-то такое, что нас, как бы, помогает нам спрятаться в свою такую пещерку и там жить в своем таком мирке, белом и пушистом. Кто-то думает, что йога это такая род гимнастики, вид физкультуры, который помогает тело сделать гибким. И заниматься йогой нужно обязательно там в оранжевых штанах и в челме. То есть представления могут быть абсолютно разные. Вот даже доходит до совершенной какой-то абракадабры. Я сам слышал такой разговор двух людей о йоге, и один, так сказать, в чистом рассудке и в трезвой памяти находясь, говорит, что йога нам, славянам, не очень подходит, потому что дело в том, что у них там в Индии энергия идет снизу, а у нас, славян, энергия идет сверху. Вот. Ради интереса, конечно, надо было бы у него попросить, так сказать, подробнее это все объяснить. Ну, вдруг там какая-то логика в этом есть. И вообще, почему, а как, допустим, хорошо понятно, как энергия идет у славян, а как она идет, например, у англичан там, или у татар, там не было сказано вот у него в этом определении йоги. Так вот, чтобы, значит, отсечь всякое мракобесие, всякие неправильные представления о йоге, и чтобы собрать воедино и дополнить все правильные представления о йоге, существует такое определение йоги, и оно гласит: йога – это система самопознания, которая опирается на первый и второй принципы йоги и использует при этом метод гармонии. Вот такое короткое, как бы, немногословное определение. И, как мы видим, там нет никаких совершенно таких красивых слов об просветлении, об абсолюте, об гибкости тела там или об оранжевых штанах и челме. А вот, еще раз я повторю его, йога – это система самопознания, которая опирается на первый и второй принцип йоги и использует метод гармонии. Ну, естественно, чтобы это определение развернуть, вот здесь мы как раз и подходим к первому и второму принципам йоги. Итак, я еще раз повторю первый принцип йоги. Первый принцип йоги призывает нас не причинять вреда живым существам без крайней на то необходимости. Если возможности не причинять вред нет, этот принцип призывает нас действовать так, как велит наш долг. Ну и... здесь, в первом принципе, его формулировке звучит такое понятие, как вред живым существам. Первый принцип йоги, он не призывает нас к тому, чтобы абсолютно полностью прекратить вот это вот воздействие на окружающий мир, которое кому-то или чему-то может принести какой-то вред. Йога вообще утверждает, что в нашем мире, вот в этом мире, в котором мы живем, в плоскости логики, в плоскости кармы, невозможно вообще избежать страданий. Точнее, так сказать, невозможно жить так, чтобы не причинять кому-то какие-либо страдания или вред. Но йога призывает нас эти страдания, насколько это возможно, вообще максимально свести до минимума. И если кому-то мы можем причинить вред, если мы вынуждены это делать, тоже свести до минимума этот вред, причем действовать так, как велит наш долг. Ну, что значит приносить вред окружающим существам? и стремиться его как бы свести до минимума. Дело в том, что, как уже было сказано, мы в этом мире не можем полностью исключить страдания из этого мира, так как они, так сказать, логически вытекают из такого закона, как закон кармы. Вообще в своей жизни, вот даже какой-то там не активной ее части, а вот просто даже вот находясь здесь, дыша, мы в это время волей или неволей уничтожаем там тысячи, миллионы каких-то микроорганизмов. Допустим, мы стремимся соблюдать этот первый принцип и не хотим. Решаем, например, перейти на вегетарианский образ жизни или даже на веганский, если, по-моему, у нас... Ну ладно, не будем. Вот. На вегетарианский образ жизни и исключить из своей жизни мясную пищу. Но дело в том, что остается, так сказать, пища растительного происхождения. Чтобы эту пищу производить, и то, если вспомнить, значит, наше сельское хозяйство, сразу приходят на ум все эти технологии, когда распахиваются поля, уничтожаются там какие-то растения, нужные и ненужные, уничтожаются микроорганизмы и та вся микрофлора, которая была вот в этой почве на тот момент времени, в этом поле. То есть для того, чтобы, так сказать, произвести, как казалось бы, не причиняющий вред вегетарианскую пищу, и то приходится вот идти на такие действия, приносить страдания, уничтожать растения, там, травы. Для того, чтобы, допустим, прочитать ту или иную книгу даже по йоге, мы покупаем книгу, которая состоит из бумаги и из целлюлозы. А для того, чтобы произвести бумагу, тоже приходится вырубать леса. То есть и здесь мы видим, что вред какой-то все равно причиняется. И вот этот принцип призывает нас, что если мы каким-то образом и приносим страдания, нужно свести их до минимума и не впадать при этом в паранойю, не пытаться полностью, так сказать, исключить их из своей жизни. Ну вот что, например, как это можно проиллюстрировать, такую мысль? Опять же, вот возьмем идею вегетарианства. Я, кстати, не хочу сказать, что мы тут пытаемся как-то критиковать. Нет, вот просто чисто логически подойти к ней. Допустим, мы решили не приносить вред живым существам и отказались от мяса. Затем на каком-то определенном этапе развития мы решаем, что мы и растительную пищу тоже есть не будем. Будем есть только минералы, микроэлементы. Тем более, что наверняка кто-то слышал, что есть такое, допустим, явление, как праноедение или, например, солнцеедение. Есть даже люди, которые вот утверждается, что они питаются только солнцем. Там кто-то, может быть, время от времени питается солнцем, а кто-то вот именно всю жизнь питается солнцем. Опять же, честь и хвала этим людям, которые смогли вот благодаря своей практике достичь таких высот. И если они нам не давали никаких поводов для того, чтобы мы им доверяли, почему бы не поверить действительно и не порадоваться, что такое возможно, что можно питаться, например, только солнцем, солнечными лучами. Ну вот, казалось бы, человек питается солнечными лучами и никакого вреда не приносит ничего живому вокруг. Но вот, насколько я знаю, из научно-популярных статей, какие-то там новости из области физики, существуют некоторые процессы, то есть существуют, значит, уравнения, которые описывают процессы, вот эти вот термоядерные процессы, которые происходят на Солнце. И эти уравнения на сегодняшний момент, они как бы не совсем соответствуют тем процессам, которые происходят. То есть, судя по этим уравнениям, солнце как бы должно затухать и уже должно погаснуть, грубо говоря. И это наталкивает ученых на мысль о том, что подводит, значит, к тому, к такому, напрашивается такой вывод, что солнце как-то изнутри само по себе управляет своими реакциями. Вот. Значит, или какой-то существует закон, который еще не открыт физиками, или, возможно, солнце само по себе обладает сознанием. Вот. То есть получается, что солнце — это живое существо, и солнцееды, так сказать, отнимают у него, вот потребляют его, так сказать, жизненную силу. Но бог с ним, допустим, я что-то там не понял в этой статье, и что-то я сейчас наврал, там вызвал смех у уважаемых физиков, и как бы подело мне. Но с другой стороны, даже вот если не обращаться к науке, а подойти к этому чисто с йоговских позиций, из аксиоматики йоги мы знаем, что весь мир живой вообще, все вокруг живое. То есть получается, что вот, значит, мы питаемся только солнечными лучами, и выходит, что все-таки мы потребляем жизненную силу какого-то вот живого существа. Опять же, как быть в этой ситуации? Вот, например, я решил, что я пойду в этом первом принципе до конца, до крайней точки, и буду... И мне как бы вот не нравится эта ситуация в этом мире, что в конце концов я не хочу причинять вреда, я решил не причинять вреда абсолютно, и я не буду его причинять. И раз так получается, что я вообще не могу жить без того, чтобы хотя бы даже этим микроорганизмам какие-то страдания принести. Ну вот сделал я, значит, такое дело, и просто я уйду из этого мира. Вот против я, значит, такого миропорядка. И даже в этом случае, если мы перестанем вообще питаться, умрем голодной смертью, и даже в этом случае мы приведем к страданиям. Понятно, что в первую очередь будут страдать наши родные и близкие, наши любимые, те, кто нас любил, и даже возможно, те, перед кем мы в долгу, например, наши родители или наши дети. И кроме этого, как утверждает биология, будут страдать те огромное количество, опять же, бактерий, которые живут в нас, живут в симбиозе с нами и обеспечивают процесс того же вот пищеварения, например. То есть, вот, пожалуйста, мы объявили голодовку, и в результате опять страдания. Опять кто-то из этого страдает. И вот йога призывает нас не впадать в такие крайности, не впадать в паранойю. И вообще, вот с точки зрения разума, почему бы нам не допустить, что если такой миропорядок на данный момент существует, что есть такие правила, то, наверное, все-таки какой-то смысл в этом есть. Раз вот так все устроено, почему бы нам не допустить, что наш мир — это не какой-то там набор хаотичных процессов, которые вот происходят, а что подчинено какой-то действительно логике, какому-то закону. Что если есть какое-то постоянное явление в этом мире, то значит в нем есть какой-то смысл. Итак, йога призывает нас, говоря о первом принципе, не впадать в паранойю, а стараться свести возможные страдания до минимума. Дальше рассматриваем этот принцип. Если возможности не причинять вред нет, действуй так, как велит твой долг. Что же это такое долг? Как вообще его определить? Как человеку разобраться в том, что он должен делать, что не должен делать? Но даже если не вдаваться там в какие-то подробности, аксиоматические, философские, нравственные, можно, например, взять вот пример, например, врач, или, например, военный, или отец семейства, или, допустим, руководитель какого-то предприятия крупного. У него, вот у этих людей есть какой-то долг. Ну, например, врач должен лечить, должен лечить больных. Или там военный должен защищать родину. Таков его долг. Если он вдруг решает, что под выполнением первого принципа является на самом деле отказ от долга, то есть получается, вот на нас, на нашу родину там нападает враг, да что там на родину там, вот на его деревню там нападает враг, на его дом. И как бы долг его как раз в том, чтобы свой дом защитить, свою семью. И если он не будет свой дом защищать, то просто враг придет, заберет жену и детей в плен, а его просто уничтожат. Да и это как бы его единичная ситуация, этого человека, этого военного. Но если он отказывается там, а в масштабах всей страны выполнять эти вот свои функции по защите Родины, сколько же страдания в конце концов из этого получится? То, что сколько горя, сколько смерти, сколько там разрушенных домов, разрушенных семей. Вот таким вот как бы невыполнением своего долга человек породит массу страданий и еще себе негативную карму просто огромную наплодит. Или, например, что касается, ну вот, например, родителей. Есть у нас ребенок, мы его любим, заботимся о нем, все ему позволяем, как бы к нему, по отношению к нему очень добрые. И в какой-то момент времени ребенок вдруг обнаруживает, что дома есть розетки, и в эти розетки очень хочется что-нибудь туда засунуть. Они вот так вот выглядят, что просто хочется что-нибудь туда вставить, там, отвертку, там, я не знаю, что угодно, скобку. То есть вот в этом случае, как бы, если мы будем ребенку запрещать этим заниматься, естественно, он в определенный момент засунет туда отвертку или там, не дай бог, пальцы, и его в конце концов все-таки ударит током. То есть опять мы приходим к тому, что мы своим, так сказать, бездействием породили страдания. С другой стороны, если мы, то есть вот мы хотели быть, значит, добренькими, все ему позволять, все спускать с рук, и в итоге вот ребенок просто получает повреждение своему здоровью. А наш долг в это время был всего лишь навсего его остановить. Он бы, конечно, из-за этого расстроился, расплакался бы. Это была бы такая обида, как это его там любимый папа, любимая мама, любимое существо, в котором заключен весь мир, вдруг так по отношению к нему поступает. А тем не менее, это была как бы, это была именно доброта не позволить, так сказать, ребенку вот заниматься этим членовредительством по отношению к себе. Вот здесь, кстати, мы подошли к такой вещи, как, например, перекос. То, что касается перекоса, это, кстати, поведение в практике, в том, что касается первого принципа йоги. Перекос может быть именно в том, что человек позволяет себе быть вот таким вот добреньким и все, всем с рук спускать. Пришли враги, пожалуйста, забирайте его родную хату, пришли там, ребенок полез в розетку, пожалуйста, пожалуйста, ради Бога. Сам не хочу приносить страданий, умираю для того, чтобы никто вокруг не страдал из-за меня такого вот нехорошего. Это то, что касается первого принципа. Ну, что значит перекос в результате практики первого принципа? На самом деле, в самоопределении первого принципа йоги, в нем как бы не заложено возможное существование этих перекосов. И если правильно следовать первому принципу, то никакие перекосы не возникнут. Эти все перекосы и недопонимания, они возникают вот просто из-за нашей глупости, из-за нашего какого-то неведения. Только из-за этого. И есть способ, как этих перекосов избежать. То бишь идти по своему пути, выполнять свой долг. Долг здесь, понятие долга напрямую пересекается, перекликается с таким понятием, как дхарма. Но мы этого тоже немножко позднее коснемся. А сейчас перейдем к осмотрению второго принципа. Итак, я повторяю первый принцип, то, что ты, не причиняя вреда живым существам без крайней на то необходимости, и если нет возможности не причинять вред, действуй так, как велит твой долг. Второй принцип йоги. Направляй сознание и расходуй энергию только на достижение поставленной цели. Принцип призывает нас не размениваться по мелочам. Если нам предстоит вовлечься в какую-то новую деятельность, этот принцип призывает нас со всей честностью и откровенностью решить для себя самого, ведет ли эта новая деятельность к достижению поставленной цели. Кстати, здесь не оговаривается, в чем именно может быть цель. Во втором принципе йоги цель, как сказать, идет речь вообще о любой цели. Цель может быть в карьере, может быть в личной жизни, в спорте, там, в чем угодно вообще, в том числе в йоге тоже. Так вот, если эта деятельность не ведет к достижению поставленной цели, этот принцип призывает нас эту самую новую деятельность просто отсечь. Иначе мы просто время жизни потеряем впустую. Мы будем то в одно увлекаться, то в другое, то в третье, и в итоге ничего не достигнем. Второй принцип еще называется принципом здравого смысла или принципом логики. Кстати, в этом отношении то вот первый принцип, это называется еще принципом доброты или принципом сверхлогики. То есть вот немножко возвращаясь к первому принципу, к его названию, принцип доброты. Что такое доброта? На самом деле, с позиции логики, с позиции здравого смысла и разума, дать логическое взвешенное определение доброты невозможно. То есть я вот даже для интереса, не получилось распечатать, для интереса я посмотрел большую советскую энциклопедию, как там определяется доброта, а также словарь Даля. Вот поверьте мне, там как бы ничего конкретного. Там какие-то общие фразы, а уж то, что касается большой советской энциклопедии, там есть статья «Добро и зло», и там это все с позиции, так сказать, коммунистической идеологии. Тоже такие какие-то обтекаемые фразы, одно переходит в другое, и тоже как бы не за что ухватиться. Хотя на самом деле вот в этой формулировке, что касается, значит, нашей большой советской энциклопедии, там поставлены очень высокие такие моральные нормы. И тем не менее, вот опять же, логически доброта не определяется. То есть что-то одно определяется через другое, и поэтому конкретики какой-то мы не получаем. Доброта – это явление сверхлогичное. То есть с позиции логики, вот в принципе, если рассмотреть это понятие, нас даже сама жизнь учит, что почему это я должен быть добрым, когда все вокруг такие там злые, почему я должен кому-то там место уступать, если я буду добрый, если я буду такой открытый, то меня ведь все-таки запинают, заклюкают. Да не должен быть я добрым. Я должен отвечать агрессии на агрессию. Я должен держать всех вокруг себя в страхе, чтобы никто чтобы, не дай бог, там что-то там как-то ко мне кто-то там попытался ручку протянуть сразу же по рукам. Тем не менее, первый принцип призывает нас быть добрыми. Это принцип сверхлогики. То есть доброта – это нечто такое, что с позиции логики объяснить невозможно. Это то, что сверх логики, то, что относится, вот, так сказать, к миру высшему, к тому, что свыше нас. И что интересно, вот тоже бывает такая мысль, такой вопрос, что ну как я могу во что-то там верить, к чему-то стремиться, к чему-то светлому, если в мире ничего светлого не существует, ничего хорошего нет. Мир — это сплошное страдание, это там все очень, как бы так сказать, цинично, все очень разумно, логично, взвешено. Нет ничего такого светлого, что вот ничего светлого в жизни нет. Почему я тогда должен в это верить, что это что-то существует? На самом деле есть, пожалуйста. Мы всегда с этим сталкиваемся. Это и есть именно доброта. Это то, что свыше, то, что приходит сверх. Итак, второй принцип йоги – это принцип логики, в отличие от первого принципа, принципа сверхлогики. Этот принцип призывает нас быть максимально логичными в этом мире. Быть максимально логичными и максимально придерживаться здравого смысла. Не терять время понапрасну. То есть, допустим, может быть такая ситуация, что человек узнал об этом принципе и решил реально разобраться в той картине, в той ситуации, в которой он сейчас находится. И, например, что он обнаруживает? Что у него маленькая зарплата, что он живет одиноко, что ничего интересного у него в жизни не происходит. И что же делать дальше? Как быть? Как быть? Вот второй принцип йоги призывает нас просто сесть, призадуматься и конкретно четко разобраться, почему именно так происходит. Что именно является причиной этой ситуации и как с этим бороться, и хочет ли вообще человек с этим бороться. И вот если он решает, что да, хочет он что-то изменить к лучшему в своей жизни, он просто берет и разрабатывает какую-то программу действий, четкую, логически выверенную программу действий, которая в итоге, ну, например, приведет его к повышению заработной платы. То есть как этого добиться? Ну, скорее всего, нужно как-то повысить свое образование, потратить время и силы на то, чтобы, допустим, не только предаваться грусти и размышлениям печальным о том, как все плохо, а еще и уделить время на то, чтобы войти в тот же интернет, найти информацию, которая нужна о его работе, и как-то себя поднять, свой уровень развития, поднять свой уровень образования, уровень своего профессионализма, благодаря чему какое-то время, через какой-то промежуток времени действительно это изменение произойдет, и он своему начальству наконец-то откроет глаза, какой он на самом деле классный и отличный специалист, и он докажет, так что прямо вот это будет ясно, очевидно, что он достоин повышения зарплаты, и, пожалуйста, уже ситуация изменилась к лучшему. И также всего остального касается, все там, допустим, или нашей личной жизни, поиска пары, или там отношение к своему здоровью. человек, вот, допустим, курит там по две пачки сигарет в день, каждую субботу выпивает литр водки, питается только, значит, этой одноразовой лапшой, и в какой-то момент времени вдруг задает себе вопрос, а почему у меня такое здоровье никудышное? Опять же, он садится, логически рассматривает ситуацию и приходит к выводу, что да он сам виноват, он сам так устроил свою жизнь, что его тело уже превращается в развалину. И тоже он делает, как бы выстраивает для себя такую логическую цепочку, программу действий, по которой в конце концов он добивается каких-то изменений в своем здоровье, становится бодрым, сильным, энергичным, мало пьющим и почти не курящим человеком. Вот. Значит, это принцип логики. Здесь тоже может быть такой небольшой перекос, опять же, со стороны практикующего, касательно второго принципа йоги, то, что человек решает, что все, я до этого жил неправильно, теперь-то я понял, у меня вот есть второй принцип йоги, теперь-то я не буду уже тратить время и силы понапрасну, и полностью погружается в работу, в какую-либо такую кипучую деятельность настолько сильно, что решает, что все, я даже вот я буду максимально последователен, и я вообще отказываюсь от отдыха, не буду отдыхать, буду только работать над собой, ни времени, ни секунды отдыха там телу или мозгу, ни секунды отдыха душе там или сознанию, а все время напряжение, все время должен работать. Мы в итоге опять можем прийти к тому, что через какой-то там момент времени, там, вот человек, допустим, месяц работал без выходных, без отдыха, и довел себя до такой степени, что просто все, он потерял, ну просто теряет сознание человек. Как можно долго не отдыхать, не есть, не отдыхать там, не спать. Даже вот с точки зрения производительности труда, допустим, почему выходные существуют? Да просто если человек будет все время без выходных работать, не покладая рук, без отдыха, в конце концов он доведет себя до такой степени, или там начальник доведет своего работника до такой степени, что он уже перестанет вообще что-либо полезного делать на своем рабочем месте. Вот там он должен был за смену положить там 100 кирпичей, а он уже через там какую-то 50-ю смену после вот такой жизни без выходных, он может там 3 кирпича и то крифи в кость. Ну все, никакой пользы нет от такого человека, от такого работника, который именно не отдыхает, который держит себя в узде и не позволяет себе нисколечки расслабиться. Вот такой, как бы, может быть, такой неявный перекос, к которому можно прийти, практикуя второй принцип йоги вот так вот без оглядки, как бы. И опять вспоминая определение йоги, мы подходим к такой теме, как метод гармонии. Метод гармонии звучит так, что нужно научиться в своей жизни, в своей практике жить и, значит, практиковать так, чтобы где нужно себя заставить, а где можно себе позволить. То есть в процессе, ну вот, допустим, даже в процессе хатха-йоги, выполняя какую-то асану, если мы не будем придерживаться этого метода гармонии, допустим, мы будем только заставлять себя, только заставлять и заставлять. В итоге мы можем просто-напросто причинить какой-то вред своему телу. То есть вот надо, допустим, прогнуть спину, мы ее прогибаем, а мы продолжаем себя заставлять и гнем ее до такой степени, что, я не знаю, там, что слышится характерный хруст, и все, и уже адепта уже увозят, значит, из йога-зала. С другой стороны, где можно себе позволить? Если вовлекаться, то есть если только позволять себе, допустим, расслабляться, мы расслабляемся, и там люди вокруг там пыхтят, что-то как-то пытаются прогнуться, там как-то какую-то позу принять. А я вот нет, я буду расслабляться, я не буду ничего делать. Опять же, мы ничего не добьемся. Никакие процессы, которые, казалось бы, должны были пойти во время занятия, их не произойдет, потому что усилия не приложено. Еще раз, метод гармонии – это там, где нужно себя заставить, и там, где можно себе позволить. И вот этот метод, метод гармонии, он как бы, между ним можно провести также параллель между ним и между вот этим самым понятием дхарма. Понятием долга. Ну, что такое дхарма? Дхарма – это или это учение, или тот путь, идя по которому мы в минимальной степени ощущаем на себе воздействие нашей негативной кармы, и в максимальной степени получаем, раскрываем последствия нашей позитивной кармы. То есть мы идем по пути дхармы, по пути нашего долга. Мы страдания сами испытываем в минимальной степени, и при этом в максимальной степени, насколько это возможно, радуемся жизни, получаем какие-то блага. Вот это, если в двух словах, это вот этот самый принцип дхармы, или то, что называется долг. Так вот вопрос, как же этот долг все-таки определить? Как понять, что именно мы должны делать? На самом деле это тоже не такой простой вопрос. Никто ведь нам на блюдечке с головой каемочкой не преподносит это вот открытие, что вот ты знаешь, дорогой, оказывается, долг твоей жизни вот такой вот. Ты пойдешь по нему, и будет тебе в этом мире счастье. Никто не может видеть наших кармических каких-то, нашу кармическую ситуацию на самом деле. Нашу кармическую ситуацию и все ее хитросплетения знает только Господин. Карма – это абсолют. Другое дело, если есть существует какой-нибудь высокопродвинутый духовный учитель, и даже если предположить, что он каким-то образом вдруг что-то знает о нашей карме, о том клубке вот это вот всех вот наших прошлых деяний, он и то не будет вмешиваться в это, потому что это просто не имеет смысла на самом деле. Наша карма – это то, что это то, с чем мы сами должны работать. Никто вот эту вот нашу кармическую ситуацию изменить не в силах, кроме абсолюта. И поэтому смысл какой-то в ней копаться, вот, ну, какого-то практического смысла в этом мало, чтобы узнать, кем я был в прошлой жизни, там, Александром Македонским, или Львом Толстым, там, или еще кем-нибудь. Практического смысла нет. А если есть, то он какой-то очень такой, очень маленький, неуловимый. И вот, идя по пути Дхармы, еще раз, как было сказано, человек максимально раскрывает какие-то свои возможности, которые в нем были заложены, и максимально прилагает их так, чтобы получать от этого максимум пользы. И еще раз, как к этому подойти? Как найти для себя этот путь? И вот здесь второй принцип йоги как раз и подсказывает нам, что нужно просто начать действовать. Допустим, нужно ставить перед собой решение, нужно ставить перед собой четкое решение и достигать его. Второй принцип йоги призывает нас ставить перед собой цель и достичь ее. Это уже потом, когда мы цели достигнем, мы можем понять, что да, я хотел этого, но вот я достиг этого, и теперь-то я вижу, что это не мое, что мне это было не нужно. Тогда человек ставит перед собой другую цель и снова ее достигает. Вот таким каким-то вот опытным методом, постепенно пробуя одно, другое, третье, человек в конце концов все-таки подойдет к тому, что действительно он должен делать. Что он должен делать в этом мире. К тому же, работая со вторым принципом йоги, с логикой, мы сами отрабатываем вот эту вот свою плоскость логики, мы становимся более логичными. Нас перестает кидать из стороны в сторону, непонятно почему, то есть когда там все пошли, и я пошел, все это делают, и я это делаю, все смотрят телевизор, и я смотрю телевизор, я шел туда, а пошел туда, почему, я не знаю почему, но вот так вот как-то получилось. Вот человек из такого состояния, как бы он уже выходит, он уже четко дает себе отчет в том, что именно он хочет и чего он в этой жизни вообще хочет добиться. То есть, отрабатывая логичное такое поведение в жизни, человек, так сказать, повышает уровень своего разума. Разум становится более логичным, более управляемым. И если вот еще раз мы обратимся к аксиоматике йоги, то есть не будем углубляться, но тем не менее, развивая разум, даже в этом йога вот нам дает такую большую надежду, что развивая разум, развивая, отрабатывая полностью логику, мы можем прийти к такой способности, как интуиция. И вот даже эта интуиция, она будет у нас там просыпаться, и уже, если мы к ней немножко прислушаемся, мы уже сможем для себя как-то определять, что действительно мы хотим делать в этой жизни, каков действительно наш долг. Вот это то, что касается понятия дхармы, понятия долга. И еще есть такой интересный взгляд, интересное такое положение с первым и вторым принципом. И то, что опять же касается кармы. Например, определить, насколько негативной или насколько позитивной является наша карма, мы можем по тому, как эти два принципа йоги взаимодействуют в нашей жизни. Если первый принцип никак не противоречит второму, то есть мы делаем, что хотим, чем бы мы ни занимались, мы получаем максимум эффекта, достигаем невероятных высот, там, невероятных богатств, вот все, что можно только пожелать. И при этом вокруг нас никто совершенно не страдает, никто не, от этой нашей деятельности не получает никакого вреда. Это говорит о том, что карма у человека просто очень позитивная, и он находится просто в идеальных условиях. Другое дело, когда, допустим, первый и второй принцип йоги постоянно вступают в конфликт. Но я даже не знаю, какой пример привести. Вот, что, допустим, человек, Ну, человек даже шага не может ступить в своей жизни без того, чтобы кто-то при этом не начал страдать. Допустим, он хочет вовлечься в изучение какого-то серьезного раздела той же йоги, он там хочет пойти на лекцию, по йоге поехать на лекцию, а нет возможности, у него там мало меньше, семеро по лавкам сидят, жена на работе, есть нечего и куда деваться. Вот. Это, конечно, такой грубо утрированный пример, но тем не менее, человек, он же не может взять и бросить свою семью и поехать там куда-то за 3-9 земель, пытаться изучать какое-то учение. И вот, идя по пути дхармы, мы постепенно можем добиться такой ситуации, что вот эти принципы, первый принцип и второй принцип, не будут вступать в конфликт. Вот эта вот дорожка, она будет становиться все шире и шире. У нас будет все больше возможностей для какой-то своей свободы, для реализации каких-то своих желаний, устремлений, каких-то своих высот, там, устремлений к высокому, к высшему. Как раз благодаря тому это все будет происходить, что человек идет по пути дхармы и выполняет эти первые и второй принципы йоги. Так, ну в принципе, наверное, это все. И я предлагаю задавать вопросы, если...